Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 1-11. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился к Кифе, потом 12, потом явился более неже 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили, потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есм то, что есм, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Иоанн Златоустый. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Окончив речь о духовных дарованиях, апостол переходит к предмету самому важному — к учению о воскресении. Потому что коринфяне и в этом отношении были весьма немощны. Как в телах, когда горячка коснется самых основных частей его, то есть нервов, жил и первых стихий, зло делается неисцельным, если не приложишь великого попечения, так и здесь предстояла подобная опасность, потому что зло простерлось до самых оснований благочестия. Потому Павел и прилагает великое попечение. Ему нужно было говорить уже не о житейских предметах. Не о том, что один впал в прелюбодеяние, другой в корыстолюбие, третий покрывал голову, но о самом главном благе. Потому что коринфяне разногласили касательно самого воскресения. Так как в нем заключается вся наша надежда, то дьявол сильно восставал против него, и иногда совершенно отвергал воскресение, а иногда говорил, что оно уже было. В послании к Тимофею Павел назвал это нечестивое учение гангреною и указал распространителей его. «И слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». Второе послание к Тимофею, глава 2, стихи 17-18. «А иногда будто тело не воскреснет, и будто воскресение есть очищение души». Такое учение внушал им злой демон, желая не только отвергнуть воскресение, но и представить басней все совершенное для нас. Если бы поверили, что нет воскресения тел, то он мало-помалу убедил бы, что и Христос не воскрес. А отсюда, простираясь далее, вывел бы, что Христос не приходил и не совершал того, что Он совершил. Такова злоба дьявола. Потому Павел называет действия его кознями. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 11. Так как он не обнаруживает прямо того, что хочет совершить, чтобы не быть изобличенным, но, принимая на себя некоторую личину, производит нечто другое. Подобно как коварный враг, приступив к городу и стенам, тайно подкапывается снизу, чтобы таким образом не быть замеченным и успеть в своем предприятии. Но этот чудный и великий муж всегда открывал такие сети его и преследовал злые козни его. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. Так и здесь он открывает все лукавство его, показывает все его хитрости, обнаруживает все его намерения и преследует все с великим тщанием. Потому и говорит об этом предмете после других, что он самый важный и составляет для нас все. И посмотри на мудрость апостола. Он утверждает наперед своих, а потом, продолжая речь, сильно заграждает уста и внешним, язычникам. Своих он утверждает не рассудочными доказательствами, но указанием на события, на то, что они сами уже приняли и чему уверовали как действительному. Это было весьма поразительно и достаточно для их убеждения. Ведь если бы они после того не стали верить, то не стали бы верить уже не Павлу, а самим себе. Это же послужило бы к осуждению их, принявших однажды и потом отступивших. Потому он и начинает отсюда речь, показывая, что нет нужды в других свидетелях для доказательства истины слов его, кроме их самих, впадающих в заблуждение. Но чтобы сказанное мной было яснее, надобно выслушать сами слова апостола. Какие же это слова? «Напоминаю вам, — говорит братья, — Евангелие, которое я благовествовал вам». Видишь ли, с какой кротостью он начинает? Видишь ли, как в самом начале внушает, что он не преподает ничего нового или странного? Кто говорит о чем-нибудь уже известном, но забытом впоследствии, тот словами своими только напоминает о том. Называя их братьями, он и этим самым немало подтверждает слова свои. «Мы стали братьями не иначе, как через домостроительство воплощения Христова». Таким названием он, с одной стороны, смиряет и успокаивает их, а с другой напоминает им о бесчисленных благах. И следующее выражение также служит подтверждением. Какое же это? Благовествование. Сущность благовествований состоит в том, что Бог соделался человеком, был распят и воскрес. Об этом благовествовал Гавриил Деве. Это возвещали вселенные пророки и все апостолы, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Видишь ли, как он призывает их самих в свидетели слов своих. Не говорит, что вы слышали, но приняли, требуя от них как бы некоторого залога и выражая, что к принятию этого убедились не только словом, но и делами, знамениями и чудесами, и потому должны твердо держать это. Напомнив о прежнем, апостол далее указывает на настоящее, в котором и утвердились, говорит, предупреждая их, что они не могут отвергнуть того, хотя бы весьма хотели. Потому и вначале он не сказал «научаю вас», но «благовествовал вам», то есть то, что уже известно. Как же он колеблющихся называет стоящими? Он показывает вид незнания для пользы их, подобно как поступает и в отношении к галатам, только иным образом. Там неудобно было показать вид незнания, и потому он говорит иначе: все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Послание к Галатам, глава 3, стих 10. Не говорит ничто другое, разумеете, потому что их заблуждение было известно и очевидно, но ручается за будущее. И хотя оно неизвестно, но делает это, чтобы более расположить их к себе. Здесь же показывает вид незнания и говорит: «в котором и утвердились». Затем напоминает о пользе: «и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам». Следовательно, прилагаемое теперь наставление есть только пояснение и истолкование. «Вы, — говорит, — не имеете нужды в том, чтобы я преподал вам самый догмат, но чтобы напомнил вам о нем и исправил». Говорит это, не желая вдруг пристыдить их. Что значит «как я благовествовал вам»? Каким образом я, говорит, проповедовал вам действительность воскресения, что воскресение было, в этом вы, кажется, не сомневаетесь. Но вы, может быть, желаете только яснее уразуметь сказанное. Это я и сделаю. А сам догмат, как я вижу ясно, вы содержите. Далее, чтобы после слов его «в котором и утвердились» они не сделались беспечными, он опять внушает им страх. «Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». И тем показывает, что зло касается главного предмета, что дело идет не о чем-нибудь маловажном, но о целой вере. Здесь он говорит об этом кратко, а далее, воспламеняясь, взывает открыто и говорит: «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Но вначале не так говорил, потому что полезнее было идти вперед спокойно и мало-помалу. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Стих 3. И здесь не говорит «я вам сказал» или «я научил вас», но опять употребляет то же выражение «преподал вам, что и сам принял». И не говорит также «я научился, но принял», внушая две мысли. Ту, что ничего не должно вводить от себя, и ту, что они убеждались в истине не одними словами, но и делами. И таким образом, мало-помалу делая слова свои достоверными, относит все ко Христу и показывает, что из догматов нет ни одного человеческого, что значит «первоначально преподал вам», то есть «в начале, а не теперь». Здесь он указывает как на свидетеля на время, и внушает, что крайне постыдно изменять вере после того, как верили столь долгое время. И не только это, но и то, что догмат необходим, потому он и преподан между первыми и в самом начале. «Что же, скажи мне, ты преподал?» Но это объясняет он не вдруг, а наперед говорит, что и сам принял. Что же ты принял? Христос умер за грехи наши. Не говорит прямо «будет воскресение тел наших», но доказывает это издалека и посредством других истин, что, говорит Христос, умер. И тем полагает великое основание и непоколебимую опору учения о воскресении. И не просто говорит, что Христос умер, хотя и это служит достаточным доказательством воскресения, но с прибавлением, что Христос умер за грехи наши. Впрочем, прежде надобно выслушать, что говорят об этом зараженные манихейской ересью враги истины, восстающие против собственного спасения. Что же говорят они? Смертью, говорят, Павел называет здесь не что иное, как пребывание во грехе, а воскресением — освобождение от грехов. Видишь ли, как заблуждение бессильно, как оно улавляется собственными своими сетями и не требует постороннего нападения, но поражает само себя. Смотри, как и эти люди поражают сами себя собственными своими словами. Если точно в этом состоит смерть, и если, как вы думаете, Христос не принял тело и, однако, умер, то следует, по-вашему, что Он был во грехе. Я утверждаю, что Он принял тело, и говорю, что смерть Его была телесная, а ты, отвергая это, по необходимости должен утверждать сказанное. Если же Он был во грехе, то, как Он говорит, «Кто из вас обличит Меня в неправде?» Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 46. И еще «Идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 30. И еще «Надлежит нам исполнить всякую правду» Евангелие от Матфея, глава 3, стих 15. И как Он умер за грешников, если Сам был во грехах? Умирающему за грешников нужно быть самому безгрешным, потому что кто сам грешник, тот как умрет за других грешников. Если же Христос умер за грехи других, то Он умер, будучи сам безгрешен. А если Он умер, будучи безгрешен, то умер не смертью греха, как это могло быть с безгрешным, но смертью телесной. Потому и Павел сказал, не просто умер, но присовокупил за грехи наши. И тем заставляет их невольно признать телесную смерть Иисуса Христа и показывает, что Он и прежде смерти был безгрешен, так как тому, кто умирает за чужие грехи, следует самому быть безгрешным. Не останавливаясь и на этом, апостол присовокупляет по Писанию, подтверждая этим еще более истинность слов своих и показывая, о какой он говорит смерти. Писание везде говорит о смерти Христовой телесной. Например, оно говорит «пронзили руки мои и ноги мои» Псалом 21, стих 17, и еще «Воззрят на того, которого пронзили». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 37. Не станем перечислять порознь всех других мест, из которых одни словами, а другие преобразованиями, в них заключающимися, доказывают, что Христос умер плотью и что Он умер за грехи наши. За преступление говорится в Писании «народа моего», претерпел казнь. И еще Господь возложил на Него грехи всех нас. И еще Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Книга пророка Исаии, глава 53, стихи 8, 6 и 5. Если же ты не хочешь верить Ветхому Завету, то послушай Иоанна, который, взывая, показывает ясно то и другое, и смерть телесную, и ее причину. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. Послушай Павла, который говорит: «Не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 21. И еще Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Послание к Галатам, глава 3, стих 13. И еще, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 15. И весьма многие другие места доказывают, что смерть Христова была телесная, и притом за грехи наши. Так сам он говорит: «Из-за них я посвящаю себя». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 19. Также «князь мира сего осужден». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 11. И тем выражает, что он умер, не имея греха. «И что он погребен был». Стих 4. И это подтверждает вышесказанную мысль, потому что погребение, конечно, свойственно телу. Здесь апостол не прибавил по Писанию, хотя мог бы, однако не прибавил. Почему? Или потому, что гроб всем известен тогда и теперь, или потому, что слово «по Писанию» относится ко всему вообще. Почему же далее он прибавляет «по Писанию», и что воскрес в третий день по Писанию, а не довольствуется первым сказанным о всем вообще? Потому что и это многим было неизвестно. Здесь он указывает на Писание по вдохновению, внушая мудрую и божественную мысль. Не то же ли самое он делает и касательно смерти? И там крест был всем известен, потому что Христос распят на глазах всех, а причина не всем была известна. Что Он умер, это все знали, а что Он претерпел смерть за грехи вселенной, этого многие еще не знали. Потому апостол и приводит свидетельства из Писаний. Впрочем, это уже достаточно объяснено сказанным нами. Где же в Писаниях сказано, что Христос будет погребен и в третий день воскреснет? В прообразе Ионы, на который указывает сам Христос, когда говорит: «Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 40. В прообразе Купины в пустыне, как она горела и не сгорала, так и тело Христово было мертво, но не удержано смертью навсегда. Исход, глава 3. В прообразе змея, бывшего при Данииле, как он, приняв пищу, данную ему пророком, расселся, так и ад, приняв тело Христово, распался, потому что тело расторгло чрево его и воскресло. Если же ты хочешь и в словах слышать то, что видишь в прообразах, то послушай Исаию, который говорит: «Он отторгнут от земли живых». Книга пророка Исаии, глава 53, стих 8. И еще: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Книга пророка Исаии, глава 53, стихи 10 и 11. Также Давида, который еще прежде сказал: Ты не оставишь душу мою в аду и не дашь преподобному твоему видеть тление. Псалом 15, стих 10. Потому и Павел отсылает тебя к Писаниям, чтобы ты знал, что это совершилось не просто и не напрасно. Да и могло ли быть так, если столь многие пророки преднаписали и предвозвестили это, и если Писание, упоминая о владычной смерти, нигде не говорит о смерти греховной, но везде о телесной и таком же погребении и воскресении? И что явился Кифе, стих 5, прежде всего указывает на свидетеля самого достоверного. Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Стихи с 6 по 8. Приведя доказательства из Писаний, апостол присовокупляет доказательства от событий. После пророков приводит в свидетели воскресения апостолов и других верных людей. А если бы под воскресением он разумел освобождение от греха, то излишне было бы говорить «явился такому-то и такому-то». Говорить так свойственно доказывающему телесное воскресение, а не беседующему об освобождении от греха. Потому он не однажды сказал «явился», хотя достаточно было употребить это выражение и однажды, а всех вообще. Но повторяет его 2 и 3 раза, и почти о каждом из видевших. «Явился, — говорит Кифе, — явился более нежели 500 братьев в одно время, и явился и мне». Как же в Евангелии, напротив, говорится, что Христос прежде всех явился Марии, но из мужей прежде всего Петру, который особенно желал видеть его. О каких 11 апостолах говорит здесь Павел, когда Матфей избран уже после Вознесения Христова, а не тотчас после Воскресения? Но, вероятно, он являлся и после Вознесения. Следовательно, этот самый апостол после Вознесения и избран, и видел его. Павел не указывает времени, а просто и неопределенно исчисляет явления, которых, вероятно, было много, потому Иоанн говорит, уже в 3-й раз явился. Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 14. Потом явился более нежели 500 братьев. Некоторые говорят, что слово «более» означает «свыше», «с небес», то есть явился им не по земле шествуя, но вверху, над их головой, потому что он хотел уверить их не только в своем воскресении, но и вознесении. Другие же уверяют, что более 500 значит более, нежели 500, из которых большая часть до ныне в живых, хотя, говорит, я повествую о прошедших событиях, но имею свидетелей еще живущих. А некоторые и почили. Не сказал «умерли», но «почили», утверждая также и этим выражением истину воскресения. Потом явился Иакову, мне кажется, брату своему. Его, говорят, он сам рукоположил и поставил первым епископом в Иерусалиме. Также всем апостолам, потому что были и другие апостолы, именно 70. А после всех явился и мне, как некоему извергу. Это говорит он более по смиренномудрию. Не потому Христос явился ему после других, будто он был ниже всех, хотя он называет себя последним, но оказался славнее многих, призванных прежде него, и даже всех. И 500 братьев не лучше Иакова, потому что Христос явился им прежде него. А почему Христос не явился всем вместе? Чтобы предварительно посеять семена веры. Кто первый видел его и совершенно удостоверился, тот говорил о том другим. Потом сказанное распространялось, производило в слушающих ожидание того великого чуда и пролагало путь вере в его явление. Потому Христос и явился не всем вместе и немногим вначале, но прежде всех одному только, именно верховному из всех и вернейшему. Самый верный душе надлежало первый сподобиться такого явления. Те, которые увидели после того, как видели другие, и когда уже слышали от них, в свидетельстве их имели немалое пособие, располагавшее к вере и предуготовлявшее душу. А кто первый сподобился видеть Господа, тому, как я сказал, нужна была великая вера, чтобы не смутиться от необычайного зрелища. Потому Христос явился прежде всех Петру. Кто первый исповедал его Христом, тот справедливо первый удостоился видеть и воскресение его. И не поэтому только Христос явился прежде всех Ему одному, но и потому, что Он отрекся, чтобы совершенно утешить Его и показать, что Он не отвергнут. Христос удостоил Его своего явления прежде других, и Ему первому вверил овец. Потому и женам Он явился первым, так как пол их подвергался унижению, то он первый сподобился благодати и при рождении, и при воскресении Христовом. После Петра Христос явился и каждому порознь, и многим, чтобы они сделались друг для друга свидетелями и учителями в этом деле, и чтобы апостолы были проповедниками достоверными. А после всех явился и мне, как некоему извергу. Что хочет он сказать здесь такими смиренно-мудрыми словами и по какому поводу? Если он хочет показать себя достоверным и причислить себя к свидетелям воскресения, то следовало бы сделать противное, следовало бы превознести и возвеличить себя, как он делает во многих местах, когда требует обстоятельства. И здесь он уничижает себя потому, что намеревается сделать то же самое, только не вдруг, а со свойственным ему благоразумием. А именно, уничижив наперед себя и высказав по отношению к себе много укоризн, он потом возвеличивает дела свои. Для чего? Для того, чтобы, когда он скажет о себе великое и высокое изречение, но я более всех их потрудился, а слова его были несомненными и приняты, как бы сказанные по ходу речи, а не преднамеренные. Так и в послании к Тимофею, намереваясь сказать о себе нечто великое, он наперед излагает свои проступки. Кто говорит что-нибудь великое о других, тот говорит смело и дерзновенно. А кто принужден хвалить себя самого, особенно когда представляет себя в свидетели, тот стыдится и краснеет. Потому и этот блаженный муж наперед уничижает, а потом возвеличивает себя. Он делает это как для того, чтобы смягчить неприятность самовосхваления, так и для того, чтобы через то придать достоверность последующим словам своим. Сказав не ложно о том, что достойно осуждения, и не скрыв ничего такого, например, что он гнал церковь, что истреблял веру, Он делает через то несомненными и достохвальные дела свои. И смотри, как велико его смиренно-мудрие. Сказав «а после всех явился и мне», он не удовольствовался этим. Так как многие же, говорит Господь, будут первые последними и последние первыми, Евангелие от Матфея, глава 19, стих 30, но присовокупляет как некоему извергу, и на этом не останавливается, но присоединяет собственное суждение и приводит причину. «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». Стих 9. Не сказал только 12, но и всех прочих. Все это он говорит как по смирению, так и с тем намерением, о котором я сказал, то есть, чтобы расположить слушателей к скорейшему принятию последующих слов. Если бы он вместо этого сказал: «Вы должны верить мне, что Христос воскрес, потому что я видел Его, и я достовернее всех свидетелей, потому что потрудился более всех», то мог бы такими словами оскорбить слушателей. А теперь, изображая наперед обстоятельства, служащие к его уничижению и осуждению, он и смягчает речь свою, и пролагает путь к вере в его свидетельство. Потому, как я сказал, он не просто представляет себя последним и недостойным наименования апостола, но приводит причину, потому что гнал Церковь Божию. И хотя все это было прощено ему, однако он сам отнюдь не забывает того, желая показать величие благодати. Потому и продолжает: «Но благодатью Божию есмь то, что есмь». Стих 10. Видишь ли, опять, как велико и здесь его смиренно-мудрие. Недостатки он приписывает самому себе, а добродетели не себе, а Богу. Далее, чтобы слушатель не сделался от того беспечным, говорит: «И благодать его во мне не была тщетна». И опять говорит со смирением. Не сказал «я показал ревность, достойную благодати», но «не была тщетна, но я более всех потрудился». Не сказал «почтен», но «потрудился». И, имея право указать на смертные опасности, ограничивается названием труда. Потом с обычным смиренным мудрием и об этом тотчас перестает говорить и приписывает все Богу. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Что может быть удивительнее этой души?